Здравствуйте, Шаватов, Агутево, хорошей недели. Мы находимся в Мишле, 222 урок. Да. Мы находимся в главе номер 25, предложение номер 14, которое говорит, вначале по-русски, «Тучи и ветера, дождя нет, это человек, хвастающийся ложным даром». По-моему, перевод дословный, но при этом плохой. «Насиим». Вырох, вегешем, эйн, иш, мидгалель, бематат, шекер. В общем, дословно перевел. По-моему, совершенно дословно. Да. Тучи и ветер, а нету дождя. Это человек, который хвастается подарками, которые он якобы даст, а на самом деле не дает. Просто ложным даром можно понять двояко, можно понять, что человек хвастается, что у него есть талант, как у Моцарта, играть на виолончели или писать музыку, составлять, а на самом деле у него нет этого таланта. Так здесь имеется в виду хвастающийся ложным даром, это человек, который обещает выполнить мицву цдоки и дать столько-то и столько-то, и не дает. Об этом идет речь. Говорит Мальбим. «Насиим вырохо и гэшемайн». К мошеим и трауны сиим шеем носим масат матанот гагешем. Так же, как когда выглядят тучи, которые несут с собой ношу дождя, и посредством того, что приходит ветер и рассеивает облака, и нету дождя, так же человек, который хвастает и обещает, хвастается и обещает дать цдоку, и приходит к нему какие-то рух какой-то, ветер какой-то на него приходит. Велонатан, он не дает этой цдаки. Вешекер бы дворо. И получается, что он обманул своими словами. Вамру хазаль, и говорят хазаль, что посредством этого, из-за этого, Ишаламла меда кенегет меда, ему будет, он получит меда кенегет меда, мера за меру, шакшамим нацру, что остановятся дожди. В общем, Мальбим очень близко к... дословно объяснил этот пасук. И Гагро немножечко, можно сказать, совсем немножечко, но добавляет. Он говорит, что есть Гемора Таанит, который говорит, Гемора Давхет Умутбейт, я, как обычно, забыл взять Гемору, который говорит, что Эйна Гашамим Нацрим, не останавливаются дожди, а только из-за тех людей, которые паским цдока бырабим, вен от ним. Гемора кончилась. Люди, которые обещают паским, сообщают, что они дадут какой-то цдоку в присутствии многих людей, и не дают. За это Всевышний приведет наказание в мир, что не идут дожди. Раши говорит, что так же, как он делает лифним, то есть как будто бы умахнифа дайним, и тем самым делает некоторую ханифу под халимаш перед бедняками, а в Шамаем то же самое делают небеса, то есть они махнифим и дарец, они обманывают землю, шамарим насиим, что они показывают облака и ветер, а гэшамаем, а дождь не приходит. То есть Эрец Исроэль, как мы знаем, невероятно нуждается в дождях. Я не знаю про остальные земли, поскольку я не самый большой специалист в области географии, сельского хозяйства и во многих других. Жил только где-нибудь там, вот скажем, в Ленинграде и в Иерусалиме. В Ленинграде дожди абсолютно не нужны. Вот что там хватает, это хватает дождей, снегов, воды. Там все в порядке. Насколько я себе представляю, это не только находится в Ленинграде, но во многих местах. Например, известно, что Гемора говорит, что Эрец Исроэль не похожа на землю Египта. Земля Египта получает питание водой из Нила. Там есть целая растительная система, и поэтому там в общем и целом воды хватает. Во всяком случае, в долине Нила с этим проблемы нету. В Эрец-Исроэль есть постоянная нехватка воды, и Иорден, те, кто его видели, это не самая такая большая река. Единственное озеро Кинерет, не совсем единственное, почти единственное, которое является источником пресной воды, несмотря на то, что в прошлом году выпало такое количество дождей, что, в общем, мы находимся в таком довольно приличном состоянии. Примерно 2 метра осталось до верхней красной черты, если выпадет такое количество дождей, что Кеннерет поднимется на 2 метра, это реальная за год вещь, то мы дойдем на верхней красной черты, уже надо будет открывать шлюзы, что бывает крайне редко. Но в прошлом году выпало, там, я не знаю, за несколько лет такое количество осадков, что, в общем, воды более или менее хватает. Но, в принципе, в Израиле нехватка пресной воды, она достаточно ощущается, удораживает многие вещи. Понятно, что сегодня мы не находимся в состоянии, которое было много лет назад, во время засухи, там, пророка Ильяху и тому подобных моментов, когда это была катастрофа, связанная с пикох нефиш, спасение жизни, скот дох, люди, в общем, очень страдали. У нас сегодня намного лучше ситуация, ну и потребление воды намного больше. Тем не менее, мы остаемся связаны с водой, с дождевой водой, и это большая браха, когда дождь спускается на землю. На самом деле, хотя эта браха и не видна в других местах, но лымайса, появление дождей, которые спускаются на землю, это браха абсолютно всюду. Это соединение верхних и нижних миров, это то, что дает жизнь, и это как бы необходимая часть жизни всего мира. Хотя это не всюду видно. Но в Израиле это очень видно, поэтому это отдельная браха, потому что мы вынуждены, хотим мы этого или не хотим, во время, когда дождей не хватает, молиться о дождях, вспоминать о Всевышнем. Поэтому это некоторая браха сама по себе, что нам дали такую землю, Всевышний дал, что мы вынуждены думать о нем независимо от нашего настроения, наших мыслей и так далее. Теперь говорит Шломо а-Мелех, что когда появляются облака и появляется ветер, но нету дождя, то это наказание, как объясняет Гемора, меда кенегед меда, мера за меру людям, которые сделали так, что они пообещали цдоку, но не дали цдоку, дали обет и не выполнили этого обета. Говорит Гаон, в Гемора связано, сказано, что из-за тех, кто обещает цдоку и не дают ее, из-за этого нацрим шамаем и лагарит гэшем. А закрываются небеса и не спускают дождя. Говорит Вильнинский Гаон, что на первый взгляд, при чем здесь меда кенегед меда? Какое это имеет отношение, мера за меру, наказание людям, которые обещали цдоку и не дали? Ответ, что то, что небеса дают дождь на землю, это мамаш понятие цдаки, понятие милости, которое дает Всевышний в мир. Потому что земля лейсла мигрома клум, у нее нету ничего собственного. Земля сама по себе не имеет ничего. Я должен здесь сделать на секундочку паузу. Что означает фраза, что гарец энла мигрома клум? Что земля сама по себе не имеет ничего, от себя у нее нет ничего. Все, что есть у земли, есть с небес. Земля сама по себе – это только некий инструмент, который принимает броху, который спускает Всевышний сверху. Чтобы это как-то пояснить, я приведу такой вот пример. Существует шаббат, 7-й день. Шаббат не совсем земля, это другое измерение, но тем не менее. Существует шаббат, и шаббат – когда мы молимся «Лыха дадили кратколапные шаббатные кабела», то мы, молясь эту молитву, говорим, выйдем на встречу невесты и примем шаббат. Шаббат называется шаббат кала, шаббат называется невестой. В очень ранних книгах приводится, это книги, по-моему, Магилат Старим, я не помню точно, приводится, что слово кала, невеста, происходит от двух слов иврита. То есть этот корень, он соответствует двум корням Лашон а-Кодеш, из святого языка. Одно из них – это кли, посуда. Другое из них – это коль, все. Кала сама по себе, это, она не имеет ничего своего. Все, что есть у калы, она получает от жениха, имея в виду сейчас духовную часть, Тору, которую получает жена через мужа. Награды за изучение Тора мужа – это то, что дает женщине возможность получить Алам Аба. Без Торы, которая изучает либо ее муж, либо ее сыновья, ей, в общем, невозможно получить Алам Аба. Я сейчас не буду останавливаться на вопросе, возможен ли и как возможен Алам Аба для женщин, которые не замужем и не имеют детей. Возможен либо за счет прошлого Гилгуля, либо за счет цдоки, которую она дает на Талмуд Торы, на изучение Торы. Но без Торы это никак невозможно. И основная часть награды женщины, калы, невесты, это то, что она не награда, а всей духовной жизни. Это то, что она получает духовность через мужа. Поэтому слово «кала» происходит от слова «кли». кала, невеста, от слова кли сосуд. Она является сосудом, в которую выливается свет Всевышнего, который дается через мужа. Сама она кли, в ней нет ничего своего. Но при этом она происходит от слова коль, слово «все», потому что все, что есть, должно быть вылито именно в этот кли, в этот сосуд. Это слово относится, это то, о чем я говорю, относится также к понятию земли. Земля – это тоже называется женское начало. Земля сама по себе не имеет ничего своего. Шамаем, небеса – это мужское начало. То, что дает, то, что влияет. Поэтому все, что есть в земле, оно получается с небес. Так же, как женщина получает от мужа и рождает ребенка, так же земля, она рождает абсолютно все. Все, что есть, это плоды земли, плоды деревьев. Ну, понятно, все вырастает на земле тем или иным способом. Даже то, на что мы говорим, брохуши, околь не еби дворо, то, что является, то, что создано по воле Всевышнего, словом Всевышнего, например, мясо, коровы и так далее. Геморы называют, что корова, я сейчас не буду входить, для чего это нужно, не принципиально, что животные называются гиделейкарка, то, что выросло из земли, поскольку они питаются тем, что выросло из земли. Поэтому все, что есть на земле, все, что мы видим, оно все рождено землей. Земля работает в каком-то плане мамой. Но так же, как у человека есть жена, которая превращается в маму, она дает жизнь новому существу, но эта жизнь исходит из мужского начала, так же земля, все, что у нее есть, у нее нету ничего своего. Все, что у нее есть, она получила, она микабель, она получающая минашамаем с небес. Поэтому говорит Гаон, что сама земля эйнла мигрома клум, у нее нету ничего своего. И макор, источник, это в книге Зохар, где в первой главе на 125-й странице Зохара это сказано, объясняется то, что я вам сейчас своими словами примерно пересказал. Поэтому земля называется ания, она называется бедной, в точка. В тот момент, когда на небе появляется аноним, облака, они сообщают, что сейчас должен пойти гешем, сейчас должен пойти дождь. Этот дождь – это то, что дается сверху земле, и это то, что дает возможность земле выращивать все, что на ней растет. Без дождя это невозможно. И вот, когда на небесах появляются облака, это некий симан, некое обещание того, что сейчас появится дождь, и в этот момент приходит руах. Руах дословно это ветер. И руах это часть души, которая в человеке, та часть души, которая ответственна за мицвот человека, которая делается языком, словами. То есть руах это та часть души, которая занимается речью. Потому что у животного есть нефиш, но нет руаха. У него есть душа, но вот этой вот части, которая занимается речью, у животного нету. Поскольку речь – это уже более такая серьезная конструкция, которая создана для службы Всевышнего посредством речевых изречений. И это возможно только для человека. Этим человек, собственно, и отличается от остальных видов животных, которые есть. Умением думать, мыслить каким-то образом и излагать эти мысли в форме речи. И отсюда возникает служба через молитву, через Тору и так далее. Это такая одна из основных вещей служения Творцу. Так вот, слово «рох», она означает и то, и другое. И обычный ветер, и вот эта вот часть души, которая отвечает за разговор. Ветер приводит облака на небо и уносит облака. Таким образом, ветер может привести к дождю и убрать дождь. Дибур, человеческая речь. Это тоже происходит от «роха», как я только что сказал. Таким образом, когда человек мафтех обещает дать сдоку, словами говорит, что я выдам такое-то количество сдоки, это подобно ветру, который пригоняет облака. Он пообещал, что сейчас будет дождь, я обещал, что сейчас будет какое-то влияние цдаки, которое связано с дождем, потому что это ЗКНЗ. Как дождь нужен для бедняков, как сдока нужна для бедняков на земле, так же сама земля нуждается в дожде с неба. И когда человек хвастается, сообщает, гордится и говорит, что вот сейчас я дам сдоку, он не обязательно сейчас, я в какое-то время дам такую-то сдоку на такие-то нужды. Это подобно облакам, которые сообщают всему миру, что сейчас придет гешем, что сейчас будет дождь. И человек, который хвастается и сообщает, но после этого ничего не дает, или дает не столько, сколько он сказал, Соответственно, меда кинагит меда, мера за меру, что облака, которые пообещали появление цдаки в виде дождя, они тоже не дают этой цдаки. И ветер их рассеивает. И это то, о чем сказано, что несущие, дословно слово «несиим», я перевел как «тучи», «облака», потому что я не знаю, как иначе перевести, происходит это от слова «маса», слова «тот, кто несет». Они несут с собой дождь, несут с собой воду. Это аноним, это облака. И в это время приходит ветер и развеивает их. И несмотря на то, что облака есть, обещания есть, а дождя нету. И это подобный человек, который сообщает, хвастается о том, что он даст сдоку и не дает сдоку. Поэтому это происходит меда кидыгит меда, мера за меру мамаш. Вот. Теперь, что здесь еще надо так вот добавить? Есть гемора. Гагро не приводит эту гемору, и Бальбим не приводит. Они как бы объяснили, в общем, одинаково, только Гаон привел гемору и немножко раскрыл содержание. Но здесь есть еще такой вот момент, который надо знать. Существует понятие недорим, обеты. В принципе, обет – это когда человек дал обещание, слово по-русски тоже обет от слова обещание, на иврите недер, человек надар недер, что он сделает какую-то вещь. Неважно сейчас, что именно, он мог запретить себе кушать яблоки, он мог дать недер, что он сделает какую-нибудь мицву. После этого человек становится хаяв, он становится обязан совершить то, что он пообещал. Если раньше он мог бы дать сдоку или сделать какую-то мицву просто так, то это была бы мицва, но он не был хаяв, он не был обязан это сделать. То в момент, когда он произносит формулу недера, формулу обета, он берет на себя это обещание, и теперь он становится хаяв как бы на все 100%, он обязан и не может выкрутиться. Он не может не выполнить это. Если он не выполняет, он нарушает заповедь Торы. Существует возможность сделать гетарат недорим, освободиться от этого обета, разрешить себя от обета. Вопрос, какие обеты можно разрешать, какие нет, по какой причине можно разрушать. Есть определенный целый масехет, целый трактат недорим, занимающийся обетами, и очень похожий трактат, то есть он не совсем похожий, называющийся шво, занимающийся клятвами. Плюс к этому трактат Назир, который тоже очень близок к недорим. Это определенный вид обета Назирут. Таким образом, есть три масехты, которые занимаются, в общем, тем или иным, в том или ином виде, всякими недорим, обещаниями, клятвами, которые дает человек. Клятвы и обещания должны быть выполнены. Если они не выполнены, то если раньше человек мог думать, что он что-то хорошее сделает и не сделать, и ничего не нарушит, то после того, как он дал этот обет, в тот момент, когда он не выполняет его, он нарушает заповедь Торы. Соответственно, он делает авейру. Гемора говорит, что за нарушение недорим, то есть за то, что человек берет на себя, принимает на себя обет и не выполняет его, умирают его дети и умирает его жена. Наказание за эти вещи, которые происходят. То есть мы видим, что обет, сама Гемора говорит, что лучше, намного лучше не давать обета и не нарушать его, чем давать, даже если ты его выполняешь. Обеты можно давать только при определенных условиях. Например, когда человек находится в какой-нибудь опасности, и он хочет избежать этой опасности, обещает Всевышнему, что если ты поможешь мне избежать этой опасности, то я сделаю то-то и то-то. Такой обет давать можно, бешиат сакона. Изначально можно это делать. Или человек, которому кажется, что если он даст обет выполнить какую-то мицву, то ему будет легче потом выполнить эту мицву, он боится, что иначе он ее не выполнит, и хочет сделать какую-то авадат гашем, то в условиях, если он знает, что если он даст этот обет, он его выполнит, то такой обет можно давать. Например, человек, это называется недрей заризин, недр, который берется лизарез себя, подтолкнуть себя к какой-то мицве. Человек дает обет, что завтра я встану и проучу такой-то кусочек Талмуда, такой-то кусочек Торы. Это очень мишубах, это очень хорошо, но при условии, что этот обет выполняется. К недрей заризим, к обедам, обетам, связанным с заризутом, с того, чтобы убыстрить свое выполнение мицвот, относится недрей цдака. Обеты, связанные с мицвой цдаки. Человек, который понимает, что потом ему будет тяжело дать сдоку, такой большую там или еще что-то, то он имеет право принять обет и сказать, что он даст такую-то сумму сдоку. Сдоки. Об этом и говорится в нашем пасуке, что человек принимает на себя выполнить мицву сдоки, но принимая ее, он потом отказывается выполнить эту мицву, он потом ее не выполняет. Про такого человека сказано, что он задерживает влияние, так же, как он не оказывает влияние сверху вниз богатого к бедному, так же он задерживает это влияние с богатого, с того, кто этим обладает, с небес, на землю, которая может только принять то, что ей дают. Сама земля ничего не имеет, она бедняк, и поэтому ей постоянно нужна забота богача, то есть небес о себе. Ей нужна броха, которая сходит мина шамаем. Эта броха выражается, одно из ее выражений, далеко не единственное, одно из ее выражений в материальном мире. Это дожди, которые спускаются в нужном размере, нужного качества и количества. Поэтому человек, который берет этот недер цдоки и потом оказывается его делать, отказывается его выполнить, не выполняет, то это оцера де шамаем делает так, что меда кенегед меда, мера за меру, не идет дождь. Это первое. И второе в другом месте, в Недорим, не в Таните, а в Недорим Гемора говорит, что за это умер... А нет, это в Шабате сказано. 32-33, да, в Шабате, я извиняюсь. Там сказано, что за эту авейру умирают дети и жена того, кто дает этот обет. Недрей цдока, они в какой-то степени более хамурные, более строгие, чем обычные недорим. Если от обычных недорим, в общем, которые от недорим по хоту этер, не всегда, но чаще всего возможно сделать, то когда мы говорим про недрей цдока, недрей мицвос, то человек, который сказал, что он сделает какую-то мицву, и потом хочет забрать от себя этот недр, то такие недорим далеко не всегда можно разрешить, поскольку речь идет о мицве, и человек, как правило, не митхарет, не отчаивается, не отказывается от мицвы, он хочет, чтобы мицва была сделана. И поэтому недрей цдока – это очень сложный недорим, в том числе, если человек дал недр, что он даст цдоку в одно место, он не может изменить свою точку зрения и дать другое место. Это недорим, которые как бы даются, и от них очень трудно избавиться, трудно разрешение от обетов получить. Я не говорю, что это невозможно, может быть и возможно, это очень зависит от ситуации. В каждой конкретной ситуации надо обратиться и спросить у человека, который разбирается в недорим, у кого-то рава, а не только того, кто слышал, что есть такая вещь в Торе, и вполне достаточно сделать это рад недорим, сообразить на троих, сесть втроем и сказать, недора больше нету. Нет, это далеко не всегда возможно. Особенно при недере цдок, это вообще надо обязательно делать рад недорим в присутствии человека, который знает, что такое недорим, проучил масехет недорим, галаху, а не просто так. И особенно в таких вещах, как недере цдока, как недорим, связанный с цдока, очень непросто получить от рад недорим, разрешение от обета. Поэтому это, надо быть очень внимательным к этому вопросу. Я повторяю, что за авон недорим, за грех, связанный с недорим, умирают дети и жена человека. Поскольку он за них отвечает, он несет ответственность за них, он влияющее начало, поэтому надо с недорим быть очень аккуратным. Это касается не только мужчин, но и женщин. Во многом это женщин касается больше, чем мужчин, потому что многие недорим даются во время такого вот всплеска, чего-то такого вот душевного подъема. Вот человек решил, что вот я сейчас и так далее. Быстренько взял на себя недр. Потом, когда немножко успокаивается, то с недорим уже не так хочется выполнять этот недр, как в ту секунду, когда вымолвили его. Поэтому у женщин эта проблема еще более серьезная, чем у мужчин. Любая проблема с языком у женщин, в принципе, более тяжелая, чем у мужчин. Это так вот устроено по-разному. Поэтому, когда женщина бросила какой-то недр, то часть этих недорим, далеко не все, от них может ее разрешить от обета не только Бейздин из трех человек, один из которых, хотя бы один из которых, Талмид Хохов, но может дать разрешение от обетов, может дать муж, но далеко не от всех обетов. Обетов, которые связаны с Инуй Нефиш, с тем, что она взяла на себя какую-нибудь вещь, которая ее Миане, как Инуй Нефиш перевести, я даже не знаю точно, которая мешает ей, ну, например, она... страдания, связанные с какими-то видами страдания, или обеты, которые связаны в отношениях между ей и мужем, эти две группы обетов может муж ей сказать, что она свободна от нее, но только в день, когда он услышал про этот обет. Не обязательно в день, когда она его приняла, но обязательно в день, когда он услышал этот обет. Муж может ей сказать, что она не обязана выполнять этот обет, он ей прощает, разрешает ее от этого обета. Но я еще раз повторяю, только вещи, которые имеют отношение между ними. Например, она запретила себе в порыве ссоры или наоборот чего-то другого. Она запретила себе какую-то вещь, а он, ему эта вещь очень тяжело. Она запретила себе пользоваться косметикой по той причине, что она решила... Либо что она достаточно красива без косметики, либо что это нескромно пользоваться косметикой. А муж на нее на завтра услышал об этом, посмотрел на нее внимательно без косметики и сказал, что я этого выдержать не могу, дорогая. Пожалуйста, я тебе этот обед снимаю. Он имеет полное право это сделать. И другие вещи, которые связаны с Инуй Нефиш. Она взяла на себя обязательство, что она, не знаю, с каких соображений, не имеет значения сейчас, что она запрещает себе какой-то вид еды. По той или иной причине. А муж увидел, что ей это достаточно тяжело. В день, когда он услышал, что она взяла этот обет, он может ей запретить этот обет, то есть разрешить ее от этого обета, и обета больше нет. Это не значит, что она обязана есть то, что она не хочет есть, но это значит, что она не нарушит обет в случае, если она это съест. То есть она имеет на это право. Но есть виды обетов, которыми бросаются и женщины, и мужчины, в порыве вот вдохновения какого-то, вот что-то такой духовный подъем, еще что-то, берут на себя какой-то обет, который, в принципе, совершенно необязательный, который связан с мицвой. И далеко не всегда этот обет можно от него освободиться. Если человек, который его взял, считает, что это мицва, это действительно мицва, то от него практически невозможно сделать затратный дорим, это надо идти серьезно консультироваться с равом. Некоторые из них возможны латир, некоторые нет, поэтому... Надо очень аккуратно, чтобы не давать недорим. Но на примере недрей цдока понятно, что это имеет отношение не только к цдоке, а к недору любой мицвы. Поскольку мицва, которую мы делаем здесь, написана прямо прямым текстом в Торе, и те, кто периодически задумывались над тем, что они считают, считая Шма Исраэль, знают, что если внимательно будете слушать, говорится в Шма, в Торе, в Хумаше, в Дворе, если будете внимательно слушать и делать те мицвот, которые я заповедую вам сегодня, то дам я вам дождь вовремя, во время, когда это необходимо, ранний, поздний. А если нет, то не будет дождя. Таким образом, мы видим, что не только от мицвот цдоки, но от всех мицвот зависят дожди, а это связь человека со Всевышним, который проявляется в Нижнем мире. Соответственно, от каждой из наших мицвот зависит эта связь. И если мы берем обет, что мы что-то сделали и не делаем, не только мицвот цдоки, но мицвот заризин, мицвот, связанный с мицвот, то... Говорит нам Шлома Амелах, если этот обет не будет выполнен, то это привлечет засуху. Но засуха – это только внешнее проявление того, что происходит. На самом деле это влечет за собой некое нарушение связи между землей и небом, между человеком и Творцом. И, соответственно, это проблема, о которой говорит данный пасук. Вот, таким образом мы разобрали немножко, как Гаон, он в общем немножко, очень немножко добавляет к Мальбиму и разбирает, о чем идет речь в этом кусочке. Следующий кусочек говорит, 15-й пасук, 25-я глава. «Долготерпением склоняется к милости властелин, и мягкий язык переломит кость». Тоже перевод очень близкий к тексту, и тоже внутри перевода, как мне кажется, не все понятно. Говорит Шлома Амелах, «Беорех эпаим ифута кацин, велашон рака тишбор гэрем». Ну, я не могу лучше перевести, чем он перевел. «Долгим терпением будет соблазнен, будет умиротворен кацин, начальник, офицер дословно, и языком, который называется лашон рака, мягким языком, будет разбита кость». Говорит Мальбим, что это значит? Он говорит, что если кацин куэсалэйха, если начальство на тебя гневается, альт иштадель шеавир хата тейха лыгамри, не пытайся сразу же полностью убрать свой грех перед ним. Китафаста мируба лотафаста, если ты много схватишь, то ты ничего не схватишь. То есть не надо сразу же просить, понятно, что кацин в данном случае это Всевышний, да? Не надо сразу же просить у Всевышнего прощения за все. Потому что если ты схватил все, то ты ничего не схватил. Но что надо делать? Тиштадель шеерихапо. Попробуй сделать так, чтобы гнев его был немножко продлен. Вылой аништейков, чтобы не сразу было дано наказание. Вальзе и футах. И на это он согласится, на это он будет соблазнен, примет это требование. А после этого, чтобы, то есть он ярихав, он сделает гнев свой длинным. он не будет наказывать сразу же, а сделает гнев немножко длиннее, чем удлинит его. Секундочку. А после этого мягким языком ты сможешь разбить кость. Кость, которая очень твердая. Вегу машаль – это пример, который взят из хайот, газелалим басар, шеишберу ацамот балшанам. Из тех животных, которые питаются мясом, которые своим языком размягчают кости и потом их ломают. И также после этого, что имеется в виду? После того, как ты попросишь, договоришься со Всевышним, попросишь его, чтобы он сразу не наказывал, отодвинул наказание, после этого своими тахнуним, своими молитвами, ты сможешь лишбор разбить меру суда, которая очень трудная и тяжелая. Точка. Это машаль, который нам дается разбивание кости с помощью языка, это с помощью тахнуним, молитв, плача по отношению к Творцу, можно искупить те грехи, если сразу же наказания нету, и удалось попросить Всевышнего не наказывать сразу, а отложить немножко, то после этого путем своих стенаний, молитв и так далее, стонов, ты можешь разбить эту тяжелую кость. Въешь бы молиться. И здесь есть еще молиться, еще такой вот более такой пример, объяснение. Что Гашем, Ифутаба тфила лаарихав, что Всевышний, он соблазняется посредством молитвы, чтобы продлить свой гнев. После этого Ерафе Коах один слабеет сила суда посредством лашон рака, мягкого языка, ветахнуним и молитв и плачей. В общем, более или менее понятно, что надо делать. Гагро на самом деле, я не могу сказать, что пишет что-то другое, но он несколько маарих, он несколько продлевает, делает длинным комментарий. Он говорит, что когда кацин маарих апо, аль-едезе и фута, что если уже удалось добиться того, что гнев продлен, то посредством этого уже идет питуй, идет уже полное миротворение. Кибегемши газман, что с течением времени можно ли фатот, можно его уговорить. Памим, иногда. Авшия кацин маарих апо, случается так, что несмотря на то, что начальство Всевышний маарих ап, он продлевает свой гнев, тем не менее невозможно его лифатот. Потому что есть такие люди, которые, сейчас оставим на секунду Всевышнего, человек, который обиделся. Есть такие люди, которые настолько же тверды, как кости. И они никак не готовы простить, они никак не готовы договориться. Но когда он постоянно говорит по отношению к этому человеку, постоянно говорят мягким языком, вытахнуним, таким полуплачем, просит прощения, то это может сломать даже тех людей, которые крепки, как кости. И это то, что сказано, что лашон рака, мягкий язык, тишабер герем, он ломает кость. Теперь это был прямой текст, теперь пример, чего здесь дается. Мы уже договаривались с вами неоднократно, что Мишлей здесь на уровень, с помощью примеров показываются какие-то глубокие вещи. Поэтому понятно, что здесь не, речь не идет о том, как правильно обгладывать кость. Есть такие псукимы, у которых очевидно, что перевод не является тем, о чем идет речь. Поэтому, с одной стороны, это правильно, можно кость долго обсасывать и получить результаты. Но, с другой стороны, как-то более или менее понятно, что не на эту тему нас учит Шлома Амелах, потому что идея, которая может кому-то прийти в голову, но идея, что Шлома Амелах хочет нас научить только переводу Мишли, только простому смыслу, а именно в данном конкретном случае, как правильно обгладывать кости, ну, если кому-то она нравится, гезунтер гей, то на здоровье. А мы попытаемся все-таки разобрать это на другом примере. Это является примером того, что Акодыш Барагу, он эрих и паим, он по определению долготерпив. Он не наказывает сразу, он готов терпеть какое-то время. Мехамадзе, из-за этого человек может леагдим тфилала цара. Здесь получается, что человек может сделать такую совершенно странную вещь. Еще не начались царот, не начались беды, не началось наказание. Человеку еще хорошо, он имеет все, что нужно от этого мира, и он уже может молиться о смягчении наказания. Поскольку не сразу же за проступком идет наказание Творца. Это связано с его медой, которая называется Эрех Эпаим. Если вы помните, то в 13 13 мидот, 13 мидот, о которых, которые Моше Рабейну получил на горе Синай, как правильно молиться Всевышнему о прощении, то он начинается «Гашем, Гашем, Кель, Эрих, Эпаим». Кель – это первое из мидот, и следующее – Эрих, Эпаим, долготерпеливый. Так Аризаль объясняет. Есть другое объяснение, что «Ашем, Ашем» – это тоже название мидот, но «Лфи» – объяснение Аризаля, «Рпикабола», «Ашем, Ашем» – это предисловие к 13 качествам, а не сами качества Всевышнего. Так вот, «Ашем» – он по определению «Эрих, Эпаим», и поэтому человек может взять и с помощью своей молитвы Легагдим, на самом деле это Гемора в трактате Сангедрин, Даф Мем Далет, он может с помощью своей молитвы упредить молитвой ту цару, которая то несчастье, которое должно прийти. Ах, еш нейми нейт филот. Теперь он говорит, что есть два вида молитвы. И это достаточно, на мой взгляд, достаточно важная часть, которая вводит нас в Гаон сейчас, он вводит нас в Сугью, о том, за что мы можем попросить Всевышнего дать нам хорошее влияние, не посылать нам какие-то невзгоды. За что, в принципе, можем об этом просить? Потому что я так думаю, я не убежден в этом, но я так думаю, что большая часть людей, которые молятся Творцу, они молятся, упоминая, имея в виду хотя бы в каване собственные заслуги, говоря, что я так вот последние недели так хорошо учился, так много цдока давал, так хорошо все делал, что Всевышний, мне уже положено, дай уже когда-то мне. Я специально говорю в утрированном тексте, потому что понятно, что дословно, так как я сказал, никто молиться не будет. Все-таки люди не полные идиоты, но люди, когда они молятся, они в принципе имеют в виду, что я заработал, я заслужил. Если, не дай Бог, человеку посылается какая-то трагедия, какое-то несчастье, то первая мысль, которая есть, это «за что? Я же такой хороший». Другие люди тут же говорят, что есть за что, но в любом случае, когда идет рассуждение о награде и наказании, то молитва человека, она каким-то образом, человек в нее вкладывает обычно идею «за то, что я, то ты дай мне». И, в общем, это лихойра, на самом деле, достаточно простая мысль и правильная на первый взгляд, потому как все мицвот мы делаем и знаем, что за мицвот положена награда, а за верот положено наказание. Мы знаем также, что мы не должны работать за то, чтобы получить награду. Не это должно быть стимулом нашей Авадат Гашем. Но при этом награда приходит. Мы знаем, что она придет. Понятно, что я все делаю только Лашем Шамаем, только во имя небес, очевидно. Но при этом я так немножечко рассчитываю на награду, так в скобках. Поэтому он говорит, что есть два вида молитвы. Первое, когда человек просит у Всевышнего, чтобы Всевышний сделал ради своего милосердия и ради своего Мидат Хесед, бесконечного добра. Как сказали Адгена Азруна Рахамейха, Велой Азвену Хасадейха, что эта фраза, которая сказана в Хумаше, Тфилат Нишмат Коль Хай, молитва душа всего живого, там он говорит, до сих пор помогало мне твое милосердие и не оставляло меня твой хесед. Твое добро не оставляло меня ни на минуту. Вальти Шену Гошем Лакей Валенецах, не оставляй меня Всевышний навсегда. Килоймер, то есть, то, что ты от Гена Азрони до сих пор мне помогал, причина этого – это твой рахамим, твое милосердие. А не ради нас, не ради людей ты это делал, не ради моих заслуг. Ты это делал из-за того, что у тебя есть медат рахамим. И ради этой меды, я прошу, ради этого качества Творца, я прошу Всевышний, продолжи воздействовать на меня так же, как ты это делал раньше, не ради того, что моих заслуг хватает для того, чтобы ты это делал, а именно ради медат рахамим, который есть у тебя. Ким гаяби швилейну, если бы это было для нас, это второй вид молитвы, мы просим, ради нас это сделай, то мы должны бояться. Хагро пишет не совсем так, как я говорю. Он пишет, не мы должны бояться, мы боимся, что как, даже если у меня есть заслуги, заслуги, которые я точно знаю, не знаю, как это можно точно знать, но предположим эту ситуацию. Я точно знаю, что за эти заслуги я могу получить какую-то броху со стороны Творца. Тем не менее, я боюсь, я нахожусь в состоянии страха. Может быть, как бы Всевышний не даст этой награды, потому что я успею совершить какой-то хет, какую-то авейру, и тогда хет уберет эту награду. Это сказано про Яаков Авину, что Яаков Авину боялся, что несмотря на то, что у него были обещания со стороны Творца, что Всевышний его спустит к Лавану, приведет от Лавана, он придет от Лавана, никак не пострадав, он знал, что Всевышний это обещает, но при этом у него оставалось опасение Шема и Грома Хет, что, может быть, Авейру, которую он сделает, и Гром сделает Гром, и приведет к тому, что все, что обещал Всевышний, отменится. Не то, что Яаков, не дай Бог, сомневался в обещаниях Творца. Он боялся того, что, может быть, какую-то Авейру, которую он сделает, возьмет и снимет все обещания. Но, когда человек просит «Ламан Хасадейха», что я прошу ради твоего Хесада, то в этой ситуации «Энанамит Ярим Клаль» мы вообще ничего не боимся. Потому что Хесад Всевышнего, он существует постоянно. Если бы у меня сейчас был Сидур, если это возможно попросить, одну секундочку, то многие из вас помнят, что когда мы кончаем молиться, лучше не русский, конечно, когда мы кончаем молиться молитву Шмона Эсера, то есть еще маленькая молитва «Лакань цур лашани мира», «Всевышний, сделай так, чтобы мой язык не мог сказать ничего злого» и так далее. Спасибо большое. И конец молитвы, то, что мне нужно. Я просто когда-то, когда начинал молиться, меня очень интересовало, как мы так молимся. Потому что я думаю, что у вас тоже вызывают всякие вопросы, некоторые кусочки молитв. Но я читаю. «Ирацон мельфаны хагашем алакейну лакей аватейну. Будет угодно перед тобой наш Бог и Бог наших отцов». Последние строчки Шманаэсера. «Чтобы был построен Бейт Мигдаш в скорости в наши дни, ветен халкену бетратеха. И дай нам удел нашей Торе». Это молитва, которую мы заканчиваем. До этого, несколько срочек до этого, мы говорим: «Оселам аншмеха, сделай это ради твоего имени. Оселам ан именеха, ради твоего правой руки. Ламан к душа тейха, ради твоей к души, ради твоей Торы». И так далее. То есть все просьбы, которые мы обращаемся ко Всевышнему, сделай не ради нас. Хотя на самом деле, я думаю, что любой человек, отдающий себе отчет, понимает, что мы ждем прихода Машиаха, ждем построения храма, но в основном мы ждем это. Это неправильно. Но в основном мы это ждем. Для того, чтобы нам стало лучше, нас покинула Ецергора, нас не было Шейбут Мулхиот, нас больше никакой Галут не задерживал, никакие страны, не мешали нам хорошо учить Тору, не мешали нам делать мицвот, чтобы у нас был жизнь Кейн Ганеден, подобная Ганедену, где был Адам и Хава до того, как ели от дерева познания добра и зла. Это то, о чем мы просим Творца. В принципе, это то, чего мы хотим. Но при этом, несмотря на наше общее желание, которое у нас есть, мы не просим Творца сделать, чтобы нам было хорошо и легче соблюдать Тору. Хотя это было бы правдой. Не сделай ради наших заслуг. Мы просим ради освящения твоего имени, ради того, чтобы твоя душа как-то проявилась в этом мире и так далее. Что все просьбы, которые мы просим, это на самом деле должно быть правильно, но у нас есть свой личный эгоистический интерес, кроме того, что мы просим. Здесь Гаон Мивильна открывает нам причину, почему мы это делаем не ради себя, не просим ради себя, ради своих мицвот, хотя вроде бы как более или менее мы надеемся на то, что наши мицвот помогут в этом вопросе, но просим мы не ради этого, потому что если мы просили ради своих мицвот и своих заслуг, даже если мы говорим о человеке, который весь состоит из заслуги, у него, подобный Яаков Авину, обязана быть мысль: а вдруг я совершу какую-то авейру, и из-за этой авейры ты не сделаешь того, что я прошу. Поэтому просить ради своих заслуг, ради своих мицвот – это абсурд. Поэтому мы должны просить ради твоего имени, поскольку ради твоего хесада, поскольку эти вещи во Всевышнем неизменны. И несмотря на наше поведение, его хесад остается хесадом, его рахамим остается рахамим, его милосердие, его добро остается без изменения. Поэтому мы говорим, что сделай это ради твоего рахамим, рахамейха, ради твоего хасадейха. И тогда человек не митъере, даже если он сделает хет, даже если он сделает авейру. Поскольку мы просили ради хесада и рахамим, поэтому если ответ на молитву будет позитивный, то он будет независимо, даже если я что-то напорчу. Поэтому Это то, что сказано. Мишумши их шевегу лот цдока. Это будет засчитано ему цдока. Когда Авраам и Яков молились таким образом, это было засчитано как цдока, как некое то, что он полагается на Всевышнего. Килоймер, то есть, коль машанатен логашем, человек должен воспринимать, что все, что идет, ему дает Всевышний, это нечестно заработанные миллионы тяжелым трудом. Я имею в виду сейчас не только труд на заводе электротехником, но награду, зарплату, которую я получил за те мицвот, которые я сделал в этом мире, труд, который связан с моими заповедями, не только за это, не за это я прошу вообще, а я прошу ради хеседа Всевышнего, воспринимаю все, что дает Творец в этом мире. Речь идет не только о деньгах, речь идет и о здоровье, и о силах, и о разуме, чтобы учить Тору, и о возможности совершить мицвот. Все, что я получаю, я должен рассматривать, что это цдока, которое дает Всевышний. Гина кели шиати автах валоэ фахет. Вот это является спасение от Всевышнего. На него я буду полагаться и никогда не буду бояться, как сказал пророк Ишаяху. То есть, кель, имя Всевышнего, алиф ламит, двубуквенное имя Всевышнего, алиф ламит, это мера хеседа Всевышнего. Как сказано в Дгилем, в 52-м псалме написано, кель коль гайом, что это хесед идет целый день. И названо слово кель, с именем кель, именем Всевышнего, назван атрибут хеседа, который есть у Творца. Кашер бе хаздо гу ишуати. И его спасение, которое мое спасение, которое идет от Ашема, оно идет через его хесед, поэтому на него я аватах, на него я буду полагаться, в нем я буду уверен, тамид, постоянно. И тогда сказано лой фахет, я не буду бояться. Чего я не буду бояться? В принципе, у меня есть обещание со стороны Всевышнего. Чего должен бояться человек, даже если есть обещание со стороны Всевышнего, своих хатоим, своих грехов, что, может быть, Всевышний обещал не альмнат, не при условии, что я буду такой сволочью, как я есть, а при условии, что я буду, ну, хотя бы средненьким человеком. Но после того, как он полагается на хесед Всевышнего, а не на свои заслуги, ему не надо бояться ничего. Даже того, что может быть хет, может быть авейра, что-то сделает плохое. И это объяснил, Гаон говорит, что это объяснил он в Ишаяхе. В Ишаяхе, ну, в пророке Ишаяху он дает там комментарий, из комментария пророка Гаона на Ишаяху, очень тяжелый в прочтении комментарий, где он объяснил, в общем, то же самое, что сказано здесь, что в случае, если я полагаюсь на Творца, на навиют, который был дан, на пророчество, которое было дано, не из-за того, что машма так следует, что это связано с докой, с праведностью, которая есть у народа Израиля, а из-за того, что Всевышний сообщил нам свои планы и сообщил, что он это сделает, то это уже не зависит от нас. Это зависит только от его Мидат Хесед. Если я полагаюсь на его Мидат Хесед, то даже тот страх, который был у Авраама, Шема и Грома Хет, что, у Якова слиха, что может быть Хет Авейра приведет к тому, что изменится обещание Всевышнего, если я полагаюсь на Творца ради его Хеседа, а не на заслуги, то это не должно измениться. И об этом сказано, что когда Яков молился, он сказал «катанти миколь хасодим», «я недостоин, я мал всего хеседа, который мне сделал Всевышний». Поэтому «вейра Яков мед», поэтому он очень боялся, потому что он рассматривал в этот момент хесед Творца со стороны своих заслуг. Возможно, он понимал, что это было сделано именно за заслуги, потому что Яков мог заслужить очень много. И тогда он боялся, что, может быть, Игром Гахет, что, может быть, Авейра снимет все эти заслуги. Шема Игром Гахет. Везешем и вакеш бешвиль мицватав. И это связано с человеком, который молится и просит Всевышнего сделать это ради мицвот, которые он делает. И тогда обвинители, которые являются слугами, как бы, частью Малаха Мавита, ангела смерти, Сотана, Ецергоры, они приходят и начинают обвинять Амисраэль и говорить, что они мешают сделать Всевышнему это делать за заслуги Амисраэля, потому что у них есть антизаслуги, авирот, который сделал Амисраэль. И это то, что сказано, что когда мы полагаемся на Эрих Эпаим, на долготерпение Творца, то тогда можно и Фате Кацин соблазнить, договориться с начальником, со Всевышним. Из-за того, что Акодыш Барагум и Арифав, поскольку он продлевает гнев, то посредством этого можно и Лефатот от Гашем, уговорить его. Киит Палелелав, через тфилу, через молитву, когда человек молится Творцу. Но если он будет молиться, чтобы это было дано за его заслуги, за его мицвот, то на эту молитву придет много-много обвинителей, которые будут говорить о том, что Всевышний, посмотри, заслуживает ли он этого, потому что кроме этих заслуг у него есть некоторое количество аверот. Поэтому здесь сказано, что молиться надо было лашон рака, мягким языком. Объясняет Гаон, что когда ты говоришь «такнуни ракот», когда ты говоришь «мольбу» мягким языком, то есть не требовать это, не просить это за свои действия, это называется уже не лашон рака, это лашон каша, лашон аза, наглая такая немножечко просьба, но только ради хеседа Всевышнего, который бесконечен и миробе. Когда мы просим ради хеседа, то здесь, в этот момент, и шабер гагери, можно даже разбить кость. Что такое кость, которую надо разбить? Это категория, обвинители. Потому что у них нет места обвинять. Поскольку я не прошу ради моих действий, для того, чтобы пришли обвинители и сказали, что эти действия оставляют желать лучшего. Я прошу не ради себя, не из-за того, что я смог это делать. А я прошу ламан шмеха, ради твоего имени, ради твоей души, чтобы был построен бет-мигдаш. Ради того, что ради твоего хесада и так далее. В этот момент что могут сказать обвинители? Что Всевышний, он не достоин твоего хесада? Почему? Хесад Всевышнего не связан с моими достоинствами и недостатками. Он бесконечен. Ну, я не знаю, бесконечен он. В 500 раз больше, чем мера суда, которая есть у Творца. И то, и другое бесконечно, но он в 500 раз больше. Это 500 бесконечностей, это одна бесконечность. И так далее. Поэтому лашон рака, объясняет Гаон, это лашон молитвы, когда я молюсь не по поводу, не за то, что я заслужил, а за то, что я прошу Всевышнего сделать ламан хаздейха, ради того хеседа, который был всегда. Вот, это не совсем то, о чем говорит Мальбим, это очень похоже, но он раскрывает новый какой-то, новый аспект понятия молитвы, и, как мне кажется, это достаточно важный аспект, поэтому я на нем немножечко заострился, у меня еще минут 5-10 минут. Окей, тогда продолжим. Мы остановились на пасуке номер, секунду, номер 15, да? Да. Пасук номер 16 говорит, «Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, не то пересытишься им, и тебя вырвет от него». Опять же, перевод очень близкий к тексту. Два шмасата, «Нашел мед, охель даеха, ешь, сколько тебе достаточно». «Пен тизбеен вэкэто, иначе ты будешь сове, насытившийся, вэ хакия, такия, то есть вырвет тебя». От него. Говорит нам товарищ Мальбим. Тируц, то есть Пируш Мальбим буквально две строчки. Он говорит, нашел мед, скушай столько, сколько тебе достаточно. Несмотря на то, что это мед, он полезен для еды. То есть для тех людей, которые занимаются вкусной и здоровой пищей, значит, те, кто считает, что мед вреден, знаете, что Шломо а-Мелех считает иначе. И несмотря на то, что ты нашел его, дерех мицея, то есть ты его приобрел как бы вот совсем таким, находка, не трудился. Тем не менее, не ешь его слишком много, а только столько, сколько тебе достаточно. Почему? Что, может быть, ты насытишься, и тебя вырвет. Мальбим соединяет этот пасук со следующим. Гагро их совершенно по-разному объясняет. А Мальбим соединяет следующим пасуком и говорит, что отсюда ты можешь привести машаль, можешь привести пример того, что сказано дальше в 17-м пасуке. «Удерживай ногу твою от дома ближнего твоего, не то он пересытится тобой и возненавидит тебя». Гакор Раглейха, придерживая ногу, мибейтреха от своего дома своего ближнего, пен из баеха, а то он насытится в асанеха и будет тебя ненавидеть. Что это значит? Что придерживая ногу, не слишком часто ходи в дом к своему другу, чтобы он не насытился тобой, ютермидай, чересчур. То есть можно ходить в гости? Как мы знаем от Винни-Пуха, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Вечером тоже хорошо, насколько я помню. Вот, но... Он говорит о том, что надо следить за тем, чтобы ходить в гости столько, сколько хозяину приятно, а не пересытить хозяина своим присутствием. Афимата хавифлок и дваш, даже если он тебя любит так же, как мед. Тем не менее, не надо переделывать эту проблему. Пен избаеха васанехам. Вдруг он себя пересытится тобою и возненавидит. Хазаль объяснили, что это молитва, что это пример, который учит нас, что не надо постоянно приносить жертвоприношение Всевышнему за свои аверот, потому что карбонот, они муханим лахила, они готовы для того, чтобы их кушать. И смотри, чтобы не кушали их йотермидай, чтобы их не ели чересчур. То есть не надо полагаться на жертвоприношение хатас, которое ты можешь принести за любую авейру, потому что жертвоприношения могут пересытить Творца, они служат для ахилы и для еды. И поэтому надо делать поменьше авирот и не полагаться на жертвоприношение, которое ты принесешь. Так объясняет Мальбим эти два пасука. Гаон идет немножечко по другому пути. Ну, как по-другому? Все похоже, но он углубляет и объясняет, что иньян, что суть такая. Аль тех кем ютер, не становись мудрецом, не учи мудрости больше, чем ты можешь ее выдержать. Как сказано в Кагелите, вы, думаю, знаете этот пасук в Кагелите, «Альтия хахам гарбе», если я не ошибаюсь, он имеет в виду этот пасук. Одну секунду, у меня в русском тексте должен быть Кагелит. Должен, ну и вот Кагелит. Момент. 7 глава, 16 пасук Кагелита говорит. 16 пасук, вот он. Не будь слишком праведный и не слишком мудрствуй, зачем тебе быть удрученным? На русском. На иврите это звучит... Момент. Альтия цади гарбе, не будь праведником чересчур. Вальтит хакем ютер, и не будь не мудрствуй слишком. Лама тишамем, зачем тебе быть в шеймуме в опустошении? Теперь постараемся понять, что имеется в виду здесь, в этих псуким. Он говорит, что здесь сказано, что слишком много меда не ешь. Имеется в виду не знаю, сказать по-русски не умничай, это как-то не совсем то, что имеется в виду, поэтому я не знаю, как это сказать. Не иди в величии и в чудесах туда, в то место, которое выше твоего уровня. Потому что может оказаться, что ты не выдержишь этого, получишь слишком много, ты ашем, согрешишь, вы такие. И вырвешь, коль маша и гатова ламата, все, что ты выучил. То есть, если ты проглатываешь больше, чем ты можешь переварить, то в этой ситуации ты доходишь до того, что ты уже не можешь этого выдержать, продолжаешь проглатывать. И эта мудрость приведет к тому, что ты потеряешь даже то, что ты учился. Здесь сказано слово «дваш», «мед». «Мед» – это аббревиатура трех слов, «дваш» на иврите, да? «Далит бейт шин». «Де» – знание, «бина» – разум, «весейхль» – это мозг, разумение. То есть, если ты приобрел дваш, нашел этот дваш, то не иди в «гдалут ванифлоот мемена». Не надо касаться того, что выше твоего уровня. «Кипен те лех ламаком шейн рауйлыха». Вдруг ты окажешься там, в том месте, которое тебе не следует там быть. В эти польмишами, оттуда свалишься. В скобках, не в скобках, вернее, а курсивом, Гаон выделяет, о чем именно он говорит, потому что говорит это он для тех, кто может понять Машаль, что Гаон, как известно, очень много ров записей Гаона, которые до нас дошли, вильнюсского, они относятся к Кабале. В Мишле он очень много касается Кабалы, и комментарий его на Тора Шабенигла и очень мало. Комментарий на Шульхан Арух очень сжатый, и короткий, такой относительно четкий, но очень тяжело читабельный. Нужно огромным бакиютом обладать, огромными знаниями вокруг, чтобы понять, он приводит доказательства совершенно из других сугьот, и очень интересно его учить. Гаон, который на Танах и на Нанах, на Торе его нету, ну, на Торе сейчас уже выпустили какие-то дрошот Гаона, которые записали его ученики, но сам Гаон не писал на Торе ничего, Нанах написал. И главные рукописи Гаона – это Сифра де Цниюса, Гейхалот, какие-то кусочки из Зогра. Так вот, он говорит о том, что существует внутри Тора Шебенистер, скрытая Тора, существует 10 сферот основных, которые делятся на две группы – 3 верхних и 7 нижних. Так вот, то, что говорится о том, что не надо входить в те верхние слои, которых ты не можешь понять, это 3 первых сферы, которые запрещено всматриваться. Говорит Гаон, вегевен, и пойми это. Вот. Секундочку. Да, здесь просто есть кусочек комментария с рукописи Гаона. Ну, в общем, он примерно то же самое пишет. И суть состоит в том, что человек, который не дошел до этого уровня, да, есть комментарий Гаона именно про эти три вещи, которые называются Итразута, которые Раби Шимон бар Йохай в день своей смерти в Лаг Баомер передал своим уже трем, а не десяти ученикам, который Гаон комментирует, это Гаон там очень мало, там только начало Гаона, в основном это на основании Гаона комментируют его уже последовательные ученики, нету Пируша Гаона, Итразута, я ошибся, только начало. Но Итразута это та часть, которая посвящена первым, на самом деле, двум из этих трех парцуфим, которые Гаон комментирует, но он пишет, что человек, который не дошел до этого уровня, не надо его касаться, поскольку тут можно много потерять. Это не значит, что не надо учить много Торы, как человек может понять, неправильно поняв, о чем идет речь. Хотя это тоже может иметься в виду в ситуации, когда человек идет в тот бейт-амидраш, к тому раву, который он технически не может понять, это урок не его уровня, и тогда он просто впустую проводит время и не понимает, и теряет даже то, что он мог выучить. Вот, 17-й пасук мы начнем в следующий раз, 17-го пасука Гаона, потому что я должен прерваться, я не успел оба пасука. Вот, таким образом, до свидания. До следующей встречи в эфире. Всего доброго.